Только у нас. Из первых уст. Только сейчас. Только у нас.
Это радио и телевидение «Комсомольская правда». Здравствуйте. Сегодня в программе «Только у нас» мы поговорим о законе о политических партиях. О том, что их, по прогнозам экспертов, появится в самое ближайшее время предостаточно. О том, что мы на голосовании за ту или иную партию будем получать, ну, я боюсь, многотомники. И перед избирательной урной листать и понимать, как, за какую партию, какая партия вам больше нравится. У нас сегодня в гостях историк, автор книг по новейшей истории, писатель, публицист Николай Стариков. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
Я могу спросить, я не знаю, насколько он личный вопрос, вы ведь тоже хотите партию создать?
Есть такая мысль? Нет, ваш вопрос на самом деле очень в тему, потому что вчера я с группой моих коллег, единомышленников, запустили процесс создания партии. То есть мы сделали первый шаг, создали организационный комитет, эти документы подали в Министерство юстиции. Поэтому вот о новом партийном строительстве я могу говорить как человек, участвующий в процессе.
А как партия ваша будет называться?
Великая Россия.
Новая Великая Россия. Претенциозное название.
Знаете, я хочу сказать, что мы выбирали очень большое количество вариантов названий. Понятно, здесь безгранично. Это может быть аббревиатура, это может быть там союз какой-то за что-то, там еще что-то. Да? Любое название, когда его произносишь, оно кажется неудачным. Вот это эффект того, когда это название не стало привычным. Ну, например, возьмите РСДРПБ. Угу. Вообще не выговорите.
Да.
А партия какую роль сыграла в жизни нашей страны? Пусть не очень положительную, но название знают все. Да? Дальше, ЛДПР. Ну, что вот хорошего в этой аббревиатуре. Но каждый знает, что за этой партией, кто во главе ее, какие идеи высказываются. То есть название любое, оно неизвестно, непонятно. Давайте вспомним, как смеялись над названием «Единая Россия», когда создавалась эта партия. Что, мол, «Единство России» осталось только в лозунге названия партии. Да?
«Наш дом Россия», помните? Да, вот
это, «Наш дом Газпром», да. То есть любое название партии, как бы вы ни взяли, оно будет смотреться либо пафосно, либо непонятно, либо еще как. Потому что все равно смысловое наполнение каждый избиратель для себя сделает, когда там персоны появятся, они будут что-то делать, программа будет, действие. Короче, партия – это действие. Название в данном случае, как бы оно важно не было, оно все-таки вторично.
Я, кстати, вспоминаю, многие первые годы, вот в начале 90-х, партию «Яблоко» ассоциировали почему-то с фермерством. Да? Ну вот «Яблоко», никто не думал, что это понятно
но
было.
Вы помните, когда Владимир Вольфович Жириновский расшифровывал эту партию, переставив буквы наоборот, и получалось такое традиционное русское неприличное слово. Да? Поэтому вариантов может быть очень много. И, кстати, конечно, когда выбирается аббревиатура партии, ну, по крайней мере, мы думали, как могут нас потом обзывать политические, так сказать, противники. И поэтому аббревиатура тоже должна быть какая-то такая. Ну, грубо говоря,
Новая Великая Россия, НВР, да?
Звучит нормально. Но, повторюсь, партия – это все-таки идея, это программа. И когда избиратель узнает программу, узнает персон, которые собираются эту программу воплощать, вот тогда и появится истинное отношение к партии.
Николай, а вот не боитесь затеряться? Я сейчас уже не про вашу партию, а в целом. Вот где-нибудь между субтропической партией России, которая тоже, да, партией, одной из партий «зеленых», партия там добрых людей, которая есть. Ну,
и партия людей недобрых.
Партия злых людей. Я не знаю, какие у нас появятся партии.
Вот. Появятся вообще всякие. Вот как человек, участвующий в процессе, могу сказать, что мы, собственно говоря, партию решили делать по старому закону. Это вот главная тема нашей программы. Вот наше отношение к снижению планки с 40 тысяч членов, необходимых для создания партии, до 500 – негативное. Мы считаем, что ничего хорошего это нашей демократической системе, это нашей стране не принесет. Появится огромное количество вот этих атомизированных маленьких партий. И все это, кстати, возвращение назад в лихие 90-е. Все это у нас уже было, когда вот такой был бюллетень, потом эти партии начали отмирать, укрупняться. То есть пошел естественный процесс, который власть определенным, так сказать, способом подстегивала. И мы получили крупные партии, определенную какую-то конфигурацию политической системы. Вот то, что сделано сейчас, это откат назад. Вот мы с вами должны понимать, это уступки определенным политическим силам, это возвращение назад. Потому что, когда нам говорят, что нам нужно зарегистрировать много партий, чтобы все, мы должны понимать, что речь идет о регистрации одной партии. Это Парнас. То есть вот американцы своих креатур хотят любой ценой протащить в парламент и привести к власти. Точно так же, когда нам говорят, что надо выпустить политических заключенных, мы с вами должны понимать, речь идет об одном заключенном, вовсе не политическом, а Ходорковском. То есть, как бы, понимаете, вот что на самом деле имеется в виду, когда об этом идет речь.
Значит, поэтому нужно уметь читать между строк, не все это понимают.
Ну, для этого и существует «Комсомольская правда», для этого существуют эксперты, и давайте вместе помогать людям понимать происходящее. И я думаю, у нас это неплохо с вами получается.
Я просто хотел бы напомнить, 1995 год, я проходил службу в вооруженных силах Российской армии, и это был как раз выборы в Госдуму. 96-й год выборы президента, 95-й как раз Госдума очередного, третьего, по-моему, или второго созыва. И вот там в числе партий была как раз такая экзотическая, как сейчас кажется, партия любителей пива. И вот многие солдаты проголосовали за прикольное название. Я не помню, сколько она
процентов. Но то ли у нас солдат мало, то ли все-таки не все солдаты любят пиво, потому что эта партия выборы не выиграла.
Ну, не выиграла, да, но все-таки какой-то процент она откусила. А я теперь представляю вот этот вот рой пчел, да, пчелы трудолюбивые животные, я никого не хочу оскорбить, то есть сон такой партии, которые потихонечку будут откусывать. Где польза-то? Я не понимаю. Мы понимаем, что большинство партий, которые будут новозарегистрированы, они не пройдут.
Так пользы-то никакой нет. Возможно, закон 40 тысяч был достаточно суровый, да, и нужно его было смягчать, но это не значит, что нужно было превратить его в посмешище. Допустим, 5 тысяч, 10 тысяч – это хорошая стартовая планка. У нас большая страна, у нас много избирателей. Идеи, фигуры, какие-то объединяющие мысли, они, ну, должны набрать там как минимум 10 тысяч сторонников для того, чтобы вот это все не превращалось в фарс. 500 человек, это, ну это, знаете, сейчас вот партии там идут люди и регистрируют хорошие названия. Ну, как раньше домены в интернете регистрировали, сейчас вот подают, для этого ничего не нужно. 10 человек собрались и подали заявление в Министерство юстиции, забронировали себе какое-нибудь там хорошее имя. 10 заявок можно подать, 100 заявок подать, создать эту партию.
Я просто думаю...
А потом ее продавать, это тоже будет. Будут продавать готовые партии, такие, знаете, полуфабрикаты, свежезамороженные. Партия под ключ. Просто дайте больше денег... И мы увидим эту картину, когда партии будут продаваться определенным политикам, определенным политическим силам под определенные политические проекты. Но зачем нам это нужно? Какое это отношение имеет к интересам народа России? Не имеет.
А вам не кажется, что полезут в политику вот такие личности, типа Гробового, у которого больше 500 сторонников? Ну, есть у нас люди очень доверчивые или хорошо внушаемые. Мы помним этого псевдоцелителя, который пообещал оживить бесланских детей. Или, например, свою партию, да, создаст Сергей Пантелеич Мавроди. Назовет ее коротко и звучно МММ.
Да. Вот у него как раз проблем с выбором названия не будет, в отличие от всех остальных, кто это делает. Конечно, такая ситуация может быть. Именно поэтому я и мои коллеги говорим, что это неправильное движение, это ошибка. Но есть еще более важные вещи, которые, я надеюсь, не случатся. А именно, сейчас идут разговоры о принятии закона о свободных выборах губернаторов. Вот в этом... Это тоже откат назад, это тоже возвращение в 90-е, но нужно там обязательно ввести президентский фильтр для того, чтобы руководитель страны имел возможность не допустить экстремистов, каких-то сепаратистов на выборы региона. Потому что что такое свободные выборы в каком-то регионе? Вот давайте отбросим вот шелуху словесную в сторону. Это значит, регион России, вливаются деньги из Запада, какая-то более-менее известная фигура, и вот в этом регионе приходит к власти лидер, который начинает говорить об отделении от нашей страны. И он законно избран. И он начинает говорить, что это народ хочет отделиться. И я, как слуга народа, вынужден говорить об отделении. И это уже не шутки.
Нет, все очень просто. Проводится референдум. Хотя нет, референдум это, видимо, крайняя мера.
Это в любом случае нестабильность в нашей стране. Это возможность раскачивать ситуацию. Вместо того, чтобы двигаться вперед, объединять постсоветское пространство, восстанавливать экономику и единое геополитическое пространство, мы будем заниматься тем, что будем убеждать какого-то царька не отделяться от России различными способами. И это не шутки. Уже сейчас, вот на днях, я и мои читатели отправили заявление в прокуратуру и другие правоохранительные органы. В Сибири состоялся съезд некой организации, которая вот так села за столом 10 человек и сказала, что они отозвали функции властные от правительства России и создают независимую сибирскую державу. Все это под камеру и выложили в интернете. Пожалуй, и таких будет сейчас много, потому что американцам все равно кому давать деньги. Они готовы дать чеченским сепаратистам, русским сепаратистам, сибирским сепаратистам, каким угодно, серо-буро-малиновым сепаратистам. Да? Если какое-нибудь сексуальное меньшинство захочет отделиться от России, тоже деньги получит. То есть это законы, которые поощряют сепаратизм в нашей стране, и поэтому они приносят вред ей. Вот о чем речь.
Давайте возьмем американский опыт. Я напомню, что Николай Стариков у нас сегодня в гостях. Писатель, историк и один из основателей новой партии. Вот мы о партийных проблемах как раз сейчас и говорим. Давайте вспомним историю США. Уже на протяжении многих веков, с момента фактически завершения войны Севера и Юга, есть демократы, есть республиканцы. А вокруг них роем вьются...
Вот те самые партии, те самые любители партии. Пива
и любители пива, да? Защиты, защитники однополых браков, женщины-феминистки, брошенные мужья, брошенные жены. Вот. У нас нет двух партий, равнозначных по уровню. И последние итоги голосования это подтвердили все-таки. У нас нету оппозиционной партии, которая бы могла бы спорить, наверное, наравне.
Немножко уступать. Давайте все-таки не забывать, что есть КПРФ, которая набирает на парламентских выборах значительно больше, чем на президентских выборах. Это обусловлено тем, что Геннадий Андреевич как-то все упорно ломится в закрытые для него народом России двери. Да? Но КПРФ в качестве оппозиционной силы, она набирает достаточно много процентов.
Но вы бы поставили вот два спарринг-партнера «Единая Россия» и КПРФ вот так вот?
Вот на последних выборах КПРФ практически очень... вплотную подошла. Но я не говорю о том, что не должны появляться новые политические силы. Во многом голосование за те или иные партии на прошедших выборах обусловлялось тем, что все надоели. Это есть. И поэтому новые политические силы должны появляться. И вот я с моими коллегами как раз стараемся создать такую широкую патриотическую коалицию. То есть создать партию, в которую могут войти большое количество патриотически мыслящих людей, разделяющих наши идеалы. Мы хотим добиться восстановление суверенитета России. Внутри России главный наш принцип – это социальная справедливость. Ну и много-много пунктов программы. Там она на самом деле на одном листе умещается, потому что мы хотим, чтобы любой человек мог ее прочитать, а не тоже какой-то трехтомник. Политические силы должны появляться, но это не должно превращаться в цирк, в клоунаду, когда вот будет 900-800 партий. Сейчас вот этот процесс пойдет, создаст огромное количество партий. Будут похожие названия. Но избиратель по фамилии там, лидера, по фамилии человека, которого он знает, будет находить этого. Сложно, мучительно, но будет. И вот здесь главная роль. Вот СМИ. Вот кто будет определять повестку дня. И это, между прочим, точная копия того, что происходит на Западе. Партий очень много, но почему демократы и республиканцы всегда у власти? Ну, во-первых, у них деньги. Хорошо. Но СМИ рассказывают только о них. Помните эту знаменитую придумку, их праймерис? То есть выборов еще нет. А они рассказывают о том, как демократическая партия выбирает, значит, своего кандидата, и одновременно республиканцы. Вы когда-нибудь слышали о праймерис в других партиях?
Нет.
На последних выборах в США было 12 кандидатов на пост президента. Я уверяю вас, что вы сможете назвать только двух. Республиканца и демократа. Если вы особо подкованный человек, может быть, еще парочку вы найдете. И вспомните, остальных 8 вы вообще не знаете. Я думаю, что и американцы не знают. Вот как это сделано. Любой может зарегистрировать партию и выдвинуться в президенты, но рассказывать СМИ будут только о двух. А значит, люди будут знать только о двух. Поэтому на самом деле партий может быть много, но только настоящая идея и только помощь СМИ, фокусировка этого внимания, могут помочь выделиться из этого вот огромного роя различных партий. Поэтому в итоге, на самом деле, кто выигрывает от этого закона? Выигрывает СМИ, потому что роль средств массовой информации возрастает неимоверно в этом.
С одной стороны, да. С другой стороны, я просто представляю вот огромное количество партий, которые будут заниматься наверняка агитацией, и вот передо мной будет лежать там несколько листочков бумаги, в том числе и от вашей партии, да? И я уверен, во всех листочках я найду социальную справедливость, на всех листочках я найду, значит, укрепление экономического...
Ну, не во всех. Вот листочки правых сил... Вы найдете там вступление в ВТО, а у нас вы найдете не вступление в ВТО. То есть, конечно, будут повторяться определенные пункты, но можно будет понять, что называется, в каком направлении движется эта партия.
Хорошо, я недалекий человек. У меня плохо сравнение. Я понимаю, эти обещают, эти хотят, и эти тоже хотят. Хорошо, я начинаю смотреть по фамилиям, да? ух ты, вот здесь вот этот вот пивун-то, да, наш знаменитый. Ой, а здесь знаменитая телеведущая. Ух ты, а здесь историк, я его видел по телевизору, не помню, как зовут, с бородой такой. За кого...
Да, да, это будет, конечно. Конечно, вот я и говорю, что СМИ будут определять повестку дня, конечно. Именно это и будет. Но через некоторое время начнется обратный процесс, когда партии начнут укрупняться, потому что следующим шагом, который пролоббировали прозападные силы в России, будет не только создание вот этих тысяч партий, а разрешение им соединяться в предвыборные блоки. Потому что сейчас они партии-то наштампуют, но они прекрасно понимают, что в Думу им не попасть.
И размножайтесь, честное сейчас, слово, по Библии.
Вот. Ну, по Библии сейчас наплодятся, размножаются, но дальше им захочется в стаи сбиваться, предвыборные блоки создавать. Вот как бы следующие этапы. Через некоторое время эти разговоры пойдут. Почему, например...
Начнется деление места. А кто же у нас руководитель-то фракции?
Почему?
А кто у нас руководителем объединенной партии будет?
Почему оппозиционеры, например, там обиделись на президента Медведева и не пошли к нему еще раз беседовать? Вот это же они протолкнули все эти идеи.
А нас там незаметно будет, сказали они.
Нет, потому что было заявлено, что блоки не разрешают.
А, блоки?
Им же, конечно, им нужно же потом всю вот эту вот микроскопичность собрать в какие-то блоки, закачать денег, назначить им из Вашингтона руководителя, сказать, вот это ваш вот генеральный секретарь будет, да? И его, значит, чтобы он вел всю эту шушеру в Думу. Вот о чем идет речь. Конечно. Но мы с этим законом, как говорится, не согласны. Мы не хотели, чтобы он принимался. Но он принят. Как законопослушные граждане мы начинаем действовать в соответствии с действующим законодательством. При этом себе планку при создании партии мы ставим вот 40 тысяч человек набрать. И мы считаем, что те идеи, которые изложены в нашей программе, те личности, которые войдут в партию, они наберут эти 40 тысяч человек. Я хочу подчеркнуть, что партии еще нет. Еще только первый шаг сделан. Да? И Министерство юстиции должно зарегистрировать. Если нам откажет Министерство юстиции по каким-то неведомым причинам, мы не будем кричать о том, что кровавый режим нам что-то не дает. Мы просто учтем эти ошибки и опять начнем регистрацию.
Вопрос, а почему партия? А почему не общественное движение? Просто по аналогии с создавшимся совсем недавно Народным фронтом, который партией так и не стал.
Не, ну это очень такая специфическая аналогия, да, потому что Народный фронт это на самом деле очень большая и серьезная организация, созданная с определенными целями под выборы. У нас, я вот могу про себя и моих коллег рассказать, ситуация была совершенно другая. Я, как автор книг, писал книги, собирались единомышленники, мы общались, я выступал. И на определенном этапе люди стали говорить, вот вы пишете, вы все объясняете, все понятно, все хорошо, но дальше-то что? Вот вы языком мелите, и все. И возникла необходимость, ну, что-то делать, начать. И тогда 12 апреля 2011 года мы создали с моими единомышленниками общественную организацию, которая называется «Профсоюз граждан России». Она существует. Угу. Год прошел, организация очень хорошо развивается, очень хорошо растет. В частности, мы выступали против ВТО, и мы сейчас инициировали проведение референдума. Мы эту идею выдвинули в декабре про Союз граждан России. И вот сегодня ЦИК как раз решает вопрос, будет ли референдум или не будет. Так что много хороших идей. Мы поддерживаем БУТа, мы высказываемся за бесплатное образование. То есть в рамках общественной организации. Но, к сожалению, общественная организация, эта форма, тоже имеет определенные минусы. Потому что мы можем пикетировать, мы можем какие-то обращаться в органы власти, мы боремся с сепаратистами путем посылки писем в прокуратуру, например, но мы не можем изменить законы. И наступает следующий этап. Люди говорят, вы писали, мы поняли, мы выражаем свою позицию, мы действуем, но мы хотим изменить это. Мы хотим сделать так, чтобы любой, зашедший в церковь поплясать с гитарой в шапке, прекрасно знал, что он сядет в тюрьму неизбежно. Любой, кто насилует ребенка, знал, что смертная казнь у него будет. Мы хотим отменить вот этот мораторий на смертную казнь. Мы хотим, чтобы предатели Родины казнили. Мы хотим, чтобы у коррупционеров конфисковывали имущество, чтобы вернулось в закон конфискация имущества. Пикетами этого не добьетесь.
Только у нас. Из первых уст. Только сейчас. Только у нас.
Напомню, Николай Стариков у нас сегодня в гостях. И вопрос, который мы сегодня обсуждаем, вот эти вот партии, которые сейчас будут плодиться и размножаться, как можно сказать. Есть такая компьютерная игра, очень старенькая, называется Pac-Man. Там какая-то желтый колобок бегает по полю и пожирает маленькие точечки. Вот вам не кажется, что какая-нибудь крупная партия, крупная из тех имеющихся в Госдуме, в один прекрасный момент к вам придет, к другим коллегам придет и скажет, слушайте, у нас одни цели. Давайте к нам. давайте к нам, мы вас берем под свое крыло, вы будете представлены в нашей Госдуме. То есть большие начнут пожирать маленьких, увеличиваясь в размерах.
Значит, что такое партия? Партия – это группа единомышленников, да? Вот большая очень. Я хочу сказать, что лично мне, как физическому лицу, поступали предложения от определенных партий войти в их число и стать членом, и участвовать на выборах Государственной Думы. Я все эти предложения отмел. Потому что на сегодняшний момент и меня, и моих коллег не устраивает ни одна политическая партия. Вот полностью у нас есть вопросы каждой политической силы в стране. Здесь мы согласны по этому вопросу, здесь по этому, здесь по этому. Но вот в целом, чтобы сказать, вот, вот она моя партия, вот моя программа, вот, вот мой
вот
дом родной.
Вот она партия,
да,
моей мечты.
Вот она партия моей мечты. Вот нет такой. Именно поэтому мы ее создаем. Если бы она была, мы бы давно в нее вступили уже. И ведь в данном случае-то я говорю не только о себе, я говорю о тех людях, которые вот, выражают определенные взгляды. Если бы была партия, которая отражает их интересы, они бы уже давно ее либо поддерживали, либо стали членами этой партии. А поскольку есть огромное количество людей, которые не находят на политическом поле России такую силу, которая бы отражала их интересы, и я имею в виду в основном патриотического вот, направления, вот в чем вопрос. Именно поэтому такую партию мы и сейчас собираемся создать. Партию широкой коалиции, без вождизма, туда, чтобы вошли всевозможные разрозненные группы патриотов, и чтобы вот маленькие вожди, вождики и вождята отложили в сторону свой вождизм ради большого дела восстановления великой страны. Вот о чем речь идет.
Ну, я просто хотел бы напомнить, что у нас были примеры соединения партий, там, партия жизни, партия пенсионеров, да, мы помним.
Пенсионеры уже вышли обратно.
А потом пенсионеры...
Сейчас вышли, ну, потому что у них отдельная будет партия пенсионеров, партия любителей пенсионеров, да.
Партия любителей пенсионеров. Потрясающе. Хорошо, если не слияние, то уничтожение. Ну, просто, я не знаю, будут вносить в раскол. Ну, зачем нам столько? Тем более, если какую-нибудь партию будут чувствовать конкурентом, более серьезный соперник.
Это и есть политическая борьба. Здесь выживает в этой борьбе политически сильнейший. Сильный духом, сильный идеями, умеющий донести их до масс. И обязательно... попадающие в средства массовой информации.
Можно это и на слона с голыми руками идти и говорить, что это борьба за выживание. Но мы же понимаем, что у человека шансов без оружия против
вот,
слона
маловато. Вот сейчас, сейчас дали всем шанс создать партии. Вот, то есть все кричали, не дают регистрировать. Не дают регистрировать. Был действительно жесткий закон, надо было его немножечко облегчить. А тут взяли, знаете как, просто вырвали пробку с мясом, так сказать.
Ну, поводья отпустили, давайте.
Все, теперь...
Но! И подскакали.
Теперь сказать, что мы не можем зарегистрировать партию, ну, как бы сложно. Хотя и сейчас есть политические силы. Вот мы, например, в такую ситуацию оказались. Некая, значит, незарегистрированная политическая партия говорит, что мы создаем организацию с похожим названием. На что, как бы, мы говорим, а вы ее зарегистрировали? Нет. И не собираемся. Вопрос такой. А подождите, если вы не зарегистрированы, то вы как-то... какие-то отдельные слова русского алфавита забронировали за собой? Вот слово «Великая Россия», которое высказал Столыпин, все, оно теперь ваше навсегда? Кто вам мешает создавать такую партию? Нет, мы не хотим создавать. А почему мы не можем создать с таким названием, которое мы считаем отражением нашей цели? То есть будут похожие партии. Вот есть там либерально-демократическая партия России. Сейчас будет демократическая партия России. Будет либеральная партия России. Будет либертарианская партия России. Это вот и есть тот бред сотен партий, о котором я говорю. Но эта муть, вот эта, она все равно осядет с течением времени. Просто примерно там лет 5 политическое поле России будет такое взбаламученное, как было в 90-е годы. А потом опять пойдет укрупнение.
Да, но список все равно будет большим.
Нам как избирателям надо готовиться на ближайших нескольких выборах вот к серьезному изучению здорового томика такой.
А вам не кажется, что я на 10-й партии очередной какой-нибудь вот со сложным названием просто устану, закрою глаза, на кого Бог пошлет?
Я очень надеюсь, что вы останетесь в меньшинстве, и большинство наших избирателей все-таки не с закрытыми глазами, листая многотомник, будут ставить галочки. Иначе потом жаловаться на состав парламента будет просто некому. Уже сейчас вот 4 декабря государство проиграло информационную войну. Была атака совершенно четкая в интернете на Единую Россию, на государство. В итоге что мы имеем в виду?
А нам не впервой проигрывать информационные войны. Это и с Грузией.
Подождите, вот с Грузией на самом деле мы ее выиграли. Потому что внутри...
Информационно?
Конечно. Спросите любого жителя России, кто на кого напал, кто виноват в этом конфликте. За исключением журналистов «Эхо Москвы» и Юлии Латыниной, вам любой нормальный человек скажет: Грузия уничтожала российских миротворцев, Грузия убивала мирных жителей, Россия ввела войска для защиты своих граждан в Южную Осетию. То есть скажут правду.
И жители Сербии верят в то, что на самом деле боснийцы зверствовали. Просто Западу не объяснишь. Для них
а Западу вообще ничего не объяснишь.
Слово «серб» — это бандиты, это бородач,
который... Да-да, но на первом месте у них русские. Вот серб сразу на втором месте плохим идет после русского. О Западе забудьте. У нас нет рупора, вещающего на Запад. Поэтому мы не можем лезть в голову западному обывателю. Мы сейчас боремся за свой народ, за понимание наших людей о том, что происходило. И в этом смысле события в Осетии были правильно освещены. Мы выиграли эту информационную войну. А вот к 4 декабря она была проиграна. И теперь мы видим в депутатах людей, которые в фонтанах сидят, которые встречаются с американскими разведчиками. Это позор, когда ФСБ заявляет, что в Государственную Думу приходит британский разведчик для встречи с депутатом. Вы просто представьте себе степень падения. Все знают, ФСБ знает, кто это, но не может доказать, и поэтому ничего не делается. Но это анекдот, если бы это не было так страшно.
Ну, а сибирский мужик в царских палатах в начале 20 века...
Подождите, это отдельная программа передачи про Распутина, да. И Распутин не был таким отрицательным персонажем.
А я не говорю, что рисует. Отрицательное. Просто да? представить в нашей стране можно все, что угодно.
Британского разведчика, приходящего к депутату Государственной Думы в советский период, там, к Верховному Совету, и чтобы это в программе «Время» говорили. Знаете, сегодня КГБ заявило, что британский разведчик приходил на сессию Верховного Совета к Чебану Иванову, да? Ну, что это такое? Чебана Иванова давно бы упаковали, британского разведчика отправили бы любоваться Темзой.
Да, глава КГБ Юрий Владимирович Андропов одобрил эту встречу, ну, как-нибудь так. Но все-таки, вот если... Вот мы сейчас говорим, что это перспективы ближайших нескольких лет. Партии будут создаваться, но мы прекрасно видим, я, извините, армейской терминологией сейчас воспользуюсь, дембельский аккорд президента Дмитрия Анатольевича Медведева, который взял и, вот как мы говорим, сделал такой подарок. Партии можно регистрировать от 500 человек.
Давайте зададим вопрос, а кому все-таки сделал этот подарок Дмитрий Анатольевич? Вот я считаю, что это все-таки не подарок, а определенного рода ошибка. Вот реальная ошибка. И я об этом говорить не стесняюсь. Это ошибка, которая, к сожалению, совершена. Это нужно было сделать в другое время и в другой форме. Просто вот задайте себе вопрос, что за спешка такая под самый занавес принимать законы? Принимать законы, уменьшающие на самом деле полномочия президента. Ведь выборы губернатора, а не назначение, это никто почти не говорит, это уменьшение полномочий президента. Значит, что произошло? Мы с вами пришли 4 марта и выбрали президента с определенными полномочиями. А в этот момент ему взяли и полномочия уменьшили. Но мы его выбирали с определенными полномочиями. То есть это на самом деле очень серьезная история. Куда спешить? Президента выбрали нового? Выбрали. Парламент новый выбрали? Выбрали. 7 мая прошла инаугурация, и новый парламент с новым президентом сели и стали думать, какие реформы нужны в политической системе, как не нужны, спокойно, не спеша. Что за спешка такая? Такие законы принимать за 2-3 недели. То есть до этого, сколько там, лет 8 не могли принять, а тут за 2-3 недели в срочном порядке стали принимать.
Ну вот смотрите, Николай, вы называете это ошибкой, а Владимир Владимирович возьмет эту ошибку и исправит. Есть шанс? Ну скажут, ну я новый президент, да, все-таки это неправильно, я считаю. Поэтому закон вновь о партиях будет принят. И давайте, ну пусть не сколько там, 4500 человек, да?
Нет, конечно же, в ближайшее время этот закон не будет изменен. Иначе, ну, нельзя верховную власть в России превращать в клоунаду, когда через месяц меняются такие вот серьезные параметры. Поэтому
не через месяц, у президента 5 лет впереди. Нет,
ну, вот вожжи отпустили, вот зарегистрируется, вот сколько хотели, 10 тысяч партий, и может быть лет через 5... После выборов в Думу, когда поступят многочисленные жалобы от пенсионерок, инвалидов, которые не могли бюллетень донести, получив от избирательной комиссии до урны и падали там, травмы получали, вот тогда можно будет менять этот
просто, закон. Просто отверстие в урне, бюллетень не помещался.
Ну, там будет такая воронка, видимо, знаете, сразу. И будет такая камера большая, которая сейчас стояла. Ну, для баскетбола, да. То есть мы с вами шутим, но это реально будет. Это реально будет. И вот после того, как люди увидят плоды этого... И скажут, слушайте, не надо, нам такого. Закон тогда изменят, и начнется обратный процесс укрупнения политических сил. Ну, нигде же в мире нету 10 тысяч народных, так сказать, партий. Ни один народ столько не прокормит.
Финальный вопрос, который бы я хотел задать, при этом вспомните, может быть, не самое популярное произведение. Это книга «Мертвая зона» Стивена Кинга. Там рассказывается о человеке с даром, но оставим это. Параллельно идет история о выборах, о президентских выборах, в которых в качестве кандидата президента принимал участие Джимми Картер. И у него соперником был обычный человек. Причем в другой жизни он был жестоким убийцей, то есть у него была такая скрытная сторона. Но этот человек очень четко понял нужды народа. Он выходил и говорил всем бесплатные сосиски. И народ его поддерживал. Он выходил в строительной каске, в рабочей робе, говорил всем бесплатные сосиски и раздавал бесплатные сосиски. И ближе к финалу книги они с Картером сравнялись. Вот вам не кажется, что победит вот среди множества партий тот, кто пообещает сосиски?
Нет, нет. Во-первых, надо уважать свой народ. Во-вторых, мне хотелось бы, чтобы каждый наш избиратель задался один вопрос. А на какие деньги купил десятки миллионов сосисек этот добрый раздаватель бесплатных сосисек в строительной каске? И вот тогда можно будет сделать правильный выбор. Потому что бесплатные сосиски бывают в мышеловке.
Ну, это с одной стороны. А с другой стороны, мы же прекрасно помним середину 90-х годов, когда стучали, вручали пакеты пенсионерам с безделушками и говорили, проголосуйте, пожалуйста, за Ивана Ивановича.
Избиратели бывают разные, потому что люди разные. Но я уверен, что большинство людей все-таки разбирается в ситуации и сможет сделать правильный выбор. Главное, чтобы они не запутались вот в этом огромном-огромном бюллетене. И здесь, еще раз повторю, ключевую роль будет играть средства массовой информации. Если вы будете приглашать в эфир здравомыслящих политиков, которые будут находиться в этом бюллетене, то именно их, если они будут правильные мысли высказывать и доходчиво объяснять людям, люди потом и будут искать в этом бюллетене.
Николай Стариков был у нас сегодня в эфире. Человек, который периодически приходит к нам в гости, размышляет с нами на различные темы. Спасибо вам большое. Большое. Ну, а всем, кто слушал и смотрел нас, я хочу сказать, вот когда вы увидите этот список через какое-то время, просто включайте голову. А лучше эту голову включить прямо сейчас и начинать действительно прислушиваться, анализировать, иногда читать между строк. Спасибо, что были сегодня с нами. Спасибо всем тем, кто смотрел и слушал. Это была программа «Только у нас» на радио и на телевидении «Комсомольская правда».
«Только у нас». Только сейчас. Только у нас.